«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. «Цена революции» на эхе Москвы. Сегодня наш гость – доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник Института истории Российской академии наук Владимир Михайлович Лавров. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о революции 17-го года, о настроении и поведении большинства народа. Напомню, что большинство-то были крестьяне тогда, коих теперь уже нет. Телефон наш для смс-сообщений плюс 7-985-970-45-45. Можно задавать свои вопросы Владимиру Лаврову. Ну, а я начну с такой общей какой-то позиции. Владимир Михайлович, вот в какой степени справедлив тезис о том, что Россия на рубеже 20 века была такой страной догоняющей модернизации? Вот есть такая теория.
Я думаю, что это не только теория, это факт. Можно немножко иначе определить, сказать, что мы страна второго эшелона развития капитализма. То есть капитализм прежде всего развился в странах Запада, в Западной и Центральной Европе. И Россия действительно догоняла. Причем, если вот взглянуть на те страны, где капитализм в первую очередь развился, то это все-таки страны не очень большие. То есть, такие территории рыночные, рыночно-буржуазные отношения могли как-то охватить. Это страны, которые находились на морских путях и рядом с морем. Возьмем Англию, вообще остров. Голландия на море, Италия, итальянские города с трех сторон моря, Франция с двух сторон моря, Россия, тысячи километров, чтобы там какие-то рыночные отношения распространились, да и к морю-то вышли, к Балтийскому только при Петре Первом, к Черному при Екатерине Второй реально вышли. И я вообще думаю, что если бы не Запад, если бы вот там бы не развился капитализм, то у нас, вот если бы мы были вот сами по себе, он бы развивался очень-очень-очень долго, а может, вообще бы и не развился. То есть у нас капитализм развивался, поскольку нельзя было его не развивать. Вот если его не развивать, то получается то, что в Крымскую войну получилось у Франции и Великобритании паровой флот, а у нас парусный, он вообще воевать не может с французским и английским. У них пушки стреляют в три раза дальше, ружья в три раза дальше. Почему? Промышленность. Промышленность почему? Капитализм. Вот если хочешь выживать, то приходилось развивать капитализм, то есть догонять. Вообще, да? И не только нам, так и многим другим странам. И когда догоняешь, то особенно в большой стране, то и большая роль государства. Государственные руководители понимали, вот начиная с Александра II, во всяком случае, что нужно идти по этому пути. Александр II отнюдь не был либералом, но провел либеральные реформы. Почему? Потому что он не представлял, что страна станет второстепенной. Он был воспитан, что Россия великая держава, и ради этого был готов пойти даже вот на такие, можно сказать, либеральные преобразования, и пошел. А раз огромная роль государства, то это как-то вот и на руку даже социалистам. Даже такой момент есть. И, конечно, мы догоняли. А догонять всегда, и сейчас догоняем, а догонять всегда, всегда сложнее, всегда не хватает времени, всегда возникают проблемы.
Зато можно чужих ошибок не повторять.
А вот на ошибках очень трудно учиться. И на чужих, особенно на своих.
Да, а вот крестьянство, собственно, если вот этот шел процесс модернизации, если там технологии появлялись, я имею в виду технологии не только индустриальные, но и там политические, разнообразные, да, вот, крестьянство, насколько этим было захвачено? Вот я бы, как пример, наверное, привел развитие кооперации в России, которая очень быстро развивалась в начале 20 века. Но что-то, наверное, еще было?
Ну, тогда надо взять чуть раньше. Потому что ведь отмена крепостного права, У нас в середине 19 века крепостных было вот 34%. И они получили свободу. То есть, очень серьезно, конечно, затронуло. И по мере развития буржуазно-рыночных отношений, крестьянство в эти отношения втягивалось. И очень много менялось. И в том числе менялись даже взгляды на государственное устройство, на царя. Происходило по мере развития буржуазно-рыночных отношений, происходила какая-то даже десакрализация царской власти. В том числе вот даже у простых людей. У крестьян, что касается кооперации, то это тоже удивительный такой вот даже русский феномен. Лучшая в мире кооперация, в которой большинство населения участвует, эффективная кооперация, особенно она развилась после первой русской революции. Вот такое ощущение, что как вот разрушительная энергия какая-то вот, ее удалось вот побороть, и она была направлена на созидание. Во всяком случае, и эсеры, и инессы, и кадеты работали в кооперации. И кооперация была замечательной, очень производительной. Правда, Ленин сделал вывод, что вот там 80% охвачено кооперацией, давайте сделаем 100%, и будет социализм. Да? Но пока было 80%, это было все добровольно, это хорошо работало. Сделали 100%, и все. И получилось второе крепостное право в виде колхозов, совхозов. Кстати, вот малоизвестно, но были кооперативы, уже в 20-е годы они продолжали при НЭПе существовать, в которых было до 300 тысяч крестьян. То есть, они и банки свои создавали, и предприятия, да, это все кооперация.
Масло, по-моему, сибирское, да?
Да, то есть, что-то удивительное. Ну, и все это уничтожили в коллективизации.
А вот был все-таки как-то в период до Первой мировой войны запрос этого большинства крестьянского как-то четко, ну что ли, сформулирован, да? Вот если мы посмотрим, скажем, деятельность трудовой группы в Государственной Думе, там разные наказы депутатам, там крестьянский союз во время революции существовал, все-таки была какая-то такая платформа, которая могла бы, ну я не знаю, лечь в основу вот этих эволюционных преобразований, ну не будь войны.
Знаете, я думаю, что если говорить об эволюционных преобразованиях, сделанных вовремя, даже с некоторым опережением, надо, опять же, к более раннему периоду. И вот здесь такая точка очень тяжелая, роковая. Это 1 марта 1881 года. То есть, вот 1 марта, перед тем, вот как поехать на развод войск, Александр II подписал документы о том, что будут выборы в Государственный совет, и о том, что будет создана особая комиссия, тоже выборная, все это через земство, которая будет обсуждать важнейшие проекты законов. То есть, вот был сделан такой шаг, уже подписано. Был шаг сделан, сам император сказал, что это шаг к Конституции. Но я думаю, он, конечно, преувеличивал. Но, во всяком случае, шаг к созданию каких-то совещательных, выборных органов. Вот его вроде бы сделали этот шаг, но в этот же день царя убили, и Александр III это в действие не ввел. То есть, хотя это подписано, но это должны были опубликовать, чтобы ввести в действие. А всегда после каких-то вот таких революционных событий идет завинчивание гаек. В результате вот это осталось вот нереализованным, но это могло быть реализовано. Вот революционеры, они подшпоривали историю, а в результате ее замедлили. Если сказать, не обрушили.
Да, такой трагический момент.
Да, то есть, вот этот, в этот момент мы могли идти дальше, эволюционно, потом еще какой-то шаг. Вот и это было еще вовремя. Причем здесь вот какой важный очень момент, принципиально важный, что власть почти всегда, кроме каких-то вот случаев, когда идет речь о выдающихся государственных деятелях, но власть почти всегда идет на крупные перемены, когда есть толчок. Вот Крымская война, неудача, это был толчок для Александра II, внешний толчок. А потом этого толчка не было. Вот не проводил необходимые изменения ни Александр III, ни Николай II. Вот для Николая II будет внутренний толчок, революция.
Но вместе с поражением в Японской войне.
Но вот это очень нежелательный толчок, когда вот он со стороны улицы, под давлением революционеров. Только это заставило, но это уже с опозданием. С опозданием. И вот там вот в Госдуме была группа трудовиков, там были крестьяне в основном, но не только крестьяне, рабочие, были люди с высшим образованием. Но они в первую очередь требовали передать землю бесплатно. То есть требования были радикальные. Это было очень интересно. По воспоминаниям проходит, вот выходит крестьянин, настоящий крестьянин. Сейчас вот в Госдуме нет настоящих крестьян. Тогда выходил настоящий крестьянин, кланялся, крестился, говорил о своей преданности царю, а дальше говорил, нам бы вот только земли и все, и бесплатно. То есть выступление-то получалось на самом-то деле революционным. Он сам, может быть, этого не вполне понимал. Но вот такой черный передел, он был популярен.
А все-таки вот история с нехваткой земли. Вот многие ваши коллеги считают, что это миф. Что на самом деле земли хватало, и вот этот передел-то ничего и не дал, как потом выяснилось принципиально, крестьянству. То есть это такой был чисто психологический момент. Вот переделить там эти вот общинные все эти традиции использовать, уравнительное землепользование и прочее. Как это там? Поравнять. Вот такое слово я тут вспомнил. Подходящее как раз. Хотели всех поравнять.
Все-таки земли действительно не хватало. Не хватало ее потому, что был демографический взрыв. Опять же, в результате реформ Александра II создали земские больницы, намного уменьшилась детская смертность. Очень быстро росло население, а земли-то больше не становилось. Вот какая проблема. Значит, ее не хватало. Но что касается вот этого черного передела, были исследования, в том числе такого выдающегося экономиста, как Бруцкуса. Он просто подсчитывал, вот при таком демографическом взрыве, если передать землю крестьянам, что получится? А получалось, что вот примерно к 17-му году все вернется на круги своя, то есть все перехлестнет рост, огромный рост рождаемости. И когда вот крестьяне получили землю по декрету о земле ленинскому, то обнаружилось, что земли стало всего на 16% больше. Земли на самом деле вот много не было. И вот затеяли такой перелом, такую революцию, вот получили плюс 16% всего. То есть Брускус писал, Ленин читал, Чернов, автор эсеровской аграрной программы, тоже читал, но они использовали вот этот призыв взять всю землю бесплатно, вот как такой сыр. Вот крестьянам такая наживка предлагалась. Они все понимали, они все считали, но все равно вот возьмем, всем хватит, будет хорошо, всего плюс 16%. Вот нужен был переезд крестьян в Сибирь, на Дальний Восток, вот это делал Столыпин. Нужно было развивать экономику в городах, то есть находить какие-то другие пути, интенсифицировать и сельскохозяйственное производство, делать его современным, а вот просто поделить, это все съедалось вот рождающимися миллионами крестьян.
Скажите, а вот война, собственно, она как повлияла на настроение деревни? Собственно, ведь огромное количество, значит, мужчин забрали на фронт, значит, женский труд больше, наверное, стал использоваться, ну, военнопленных тоже использовали. В принципе, Россия могла вот в этот момент кормить себя, с другой стороны, ведь экспорт почти прекратился.
Россия себя кормила, это удивительно, если в следующую германскую войну, уже в 1941 году появились карточки, началось недоедание, то в первую германскую войну можно было прийти в магазин, все купить, То есть карточки появились только в 1917 году. Вот, ну, там были карточки, при царе были карточки на сахар, чтобы не гнали самогон. А так сельское хозяйство себя оправдывало вот, и кормило страну. Говоря о войне, здесь вот какое влияние. Те, кто оказался на фронте, значит, крестьяне – это 79% населения. Соответственно, значительное большинство солдат – это крестьяне в солдатских шинелях. Так вот, в армии они оказались рядом с большевиками. Вот в деревнях большевиков практически не было.
А эсеры были?
Эсеры были, да. Эсеры шли, вот и на народники до эсеров шли в деревню. Эсеры считались у крестьян своей крестьянской партией. А большевиков они не знали. И с большевиками столкнулись в армии. И это вот способствовало тому, что пошла большевистская пропаганда среди крестьян.
Да,
безусловно,
более радикально, да. Естественно.
Это сказалось на радикализации крестьянства.
Ну, вот переворот, собственно, февраль-март 17-го года, да, получилось так, что это такой солдатский бунт, который, тем не менее, запустил очень сложные такие процессы самоорганизации, в том числе и крестьян, о чем вы пишете, вот создание всей этой системы съездов советов, крестьянских депутатов съезд созвали. Все-таки это была инициатива снизу или политики это придумали и начали насаждать?
Вы знаете, я прежде всего хочу сказать, что вот та точка зрения, которая была все советские годы, да и сейчас, что это буржуазно-демократическая революция, эта точка зрения все-таки не совсем правильная, на мой взгляд. То есть, это социал-демократическая точка зрения. Социал-демократы, большевики победили в октябре 17-го, эта точка зрения стала официальной.
Ну, и предложили, да, свою теорию.
Да, но на самом деле буржуазная революция, она происходила в России сверху, благодаря реформам, опять же, Александра II, бурное развитие капитализма. Мы уже в 70-е годы выходим на второе место в мире по темпам экономического роста. А в 10-е годы 20 века мы выходим на первое место в мире по экономическому росту. То есть, это революция сверху, это наилучший вариант. Что произошло в феврале-марте 17-го года, это скорее произошел обвал. Ну, что это за буржуазная революция, в результате которой, собственно, эту буржуазию и истребили. И кто делал?
Ну, а демократию, кстати, тоже истребили.
И демократию, да. И, ну, был заговор, был. То есть, Гучков, скажем, встречался с руководством Путиловского завода. После этого на улицу выкинули 36 тысяч рабочих. Что они делают? Они идут на соседние заводы поднимать на забастовку солидарности. Вот вам начало революции. Гучков встречается с Алексеевым, который возглавлял генеральный штаб. А потом мы получаем, что Алексеев поддержал февральскую революцию. То есть, такие вот внутренние процессы, вот такая подводная часть айсберга была. То есть, конечно, если говорить вот о подготовке революции, то здесь главную роль сыграл отнюдь не Ленин. Вот, а если говорить о февральской революции, это лидер октябристов Гучков и лидер кадетов, историк Милюков, они играли главную роль. А затем уже события на улицах. И это, вы правильно, кажется, сказали, бунт. Да, это
солдатский.
Да, и солдатский.
То есть, те же крестьяне в солдатских шинелях. Да,
там горожан было много. Там ведь, вот мы говорим солдаты. Ну, какие это солдаты? Это вот призывники.
Они там в запасных полках сидели.
Призывники, да? Которые вообще на фронте не были, но им имели неосторожность сказать, что их вот скоро отправят на фронт. На фронт они идти не хотели, они не понимали, за что воюем. И как не оказаться на фронте? Значит, белый, красный бант, и свергай правительство. И вот такие были солдаты, не нюхавшие пороху. То есть, это вот так. Кем был гарнизон? Вообще, умные руководители, волевые, они держат в столице самые надежные войска. Самые надежные войска были направлены против гвардии, против немцев, а тут вот были новобранцы. Но это был рабочий бунт, это был и женский бунт. Революция по новому стилю началась 8 марта. Вот женщины-работницы большую роль сыграли. То есть, это бунт победившего. Вот русский победивший бунт. Вот его можно назвать революцией, можно назвать государственным переворотом. Но это победивший бунт. То есть, кто-то подтолкнул, мы знаем, кто, прежде всего, Гучков и Милюков, а дальше события на улице, и уже во время этих событий Гучков и Милюков понимают, что они не этого хотели. Но они уже не владеют ситуацией, уже вышло из-под контроля. На улицах происходит то, чего они не хотят. Самосуды, убийства, насилие, хамство, грабежи. Освободили всех заключенных, включая убийц, насильников, воров. Кошмары. Они уже не контролируют ситуацию. Они думали, что вот все будет очень хорошо, стоит им прийти к власти. Оказалось, если вот так вот выпустить джина революции из бутылки, то получается не то, что хотели.
А вот самоорганизация-то, откуда все-таки советы взялись? Вот эти крестьянские, например.
Крестьянские?
Да? Всероссийский съезд крестьянских депутатов, май 17-го года, да? Это самозванцы или их реально выбирали все-таки?
Ну, поначалу, так сказать, колебались, как вот организовать крестьянство. Был крестьянский союз в первую революцию. Но там было индивидуальное членство. Это всего около 200 тысяч было членов крестьянского союза. А здесь революция 17-го года развивалась столь быстро, что необходимо было охватить десятки миллионов. И поэтому потребовалась другая форма. Здесь не было индивидуального членства в крестьянских советах. Кроме того, был пример Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Этот пример тоже вот сыграл роль. Словом, созвали, деньги дали, опять же, вот кооператоры, о которых мы говорили, и СРС сыграли, как крестьянская партия, большую роль в организации. Причем вот эти советы, да, их избирали, но вот вся эта структура снизу доверху, она создавалась одновременно. То есть и низовые советы создавались, и всероссийский исполком, все это создавалось одновременно. Потому что очень быстро развивались события. Но если говорить о том, что происходило внизу, то тут где-то низовые советы даже с общиной совпадали. Вот собрались на сельский сход, кого-то выбрали. Что это, община, крестьянский совет? В общем, достаточно привычно было для крестьян собраться.
Ну, вот эти решения, например, которые принимались на том же Всероссийском съезде крестьянских депутатов, они, на ваш взгляд, они соответствовали воле большинства населения деревенского? Вот приехали представители из армии, опять же, крестьяне, да, их там выбирали, и приехали люди из деревни. Вот они представительны были, собственно, и что они требовали?
Вот это очень важный вопрос, интересный, о представительности. Значит, на самом деле, даже если говорить о самом представительном первом съезде, который был в мае 17 года, то большинство крестьянства он не представлял. Просто по той причине, что в большинстве деревень и сел просто крестьянских советов не было. Не было. Но если говорить о главном, чего хотели крестьяне, которые приехали на Всероссийский съезд крестьянских советов, говорить о черном переделе, о том, чтобы получить всю землю бесплатно и сразу, вот это действительно такое настроение среди крестьянства было. То есть, вот это было объективно представлено на первом съезде крестьянских советов. Такая потребность, такая жажда у крестьян была. Там были моменты в наказах, в решениях съезда, которые, конечно, крестьяне понять не могли. Это уже то, что делали эсеровские руководители, скажем, там они писали о том, что в России необходимо создать федерацию. И, конечно, крестьянин, что такое федерация, понять не мог. Это просто невозможно. Мы и сейчас не понимаем, что такое федерация. Вот. Тогда просто написали ряд положений, крестьяне относились к крестьянской эсеровской партии с доверием, но главное требование земли, это действительно оно было.
А получилось так, что эсеры в каком-то смысле сдерживали вот это все-таки желание немедленно взять землю, да, а большевики, наоборот, как-то начали пересматривать свою программу. Они же уравнительное землепользование поначалу, по-моему, не поддерживали.
Здесь вот какой момент. Ведь эсеры, да и не только эсеры, все, кто входил во временное правительство и реально сдерживал революцию, даже саботировал, они ведь не были глупыми людьми. Почему они сдерживали? А потому что идет война. Если во время войны дать землю, вот выполнить эсеровскую программу, то опасались, что армия разбежится.
Но она и так уже разбегалась.
Вот не совсем. Вот армия разбежалась полностью после ленинского декрета о земле. Вот то, чего боялись, вот этого достиг Ленин. И тогда уже миллионами просто захватывали эшелоны и с оружием в тыл делить землю. То есть армия рухнула. Это во время войны. А только вот когда в правительство вошел Чернов, автор эсеровской аграрной программы, это лето 17-го года, вот это плюс попытка вот приостановить, частично приостановить земельные сделки, как такая предварительная мера, чтобы не было, да, чтобы не было какой-то спекуляции перед реформой, перед передачей земли учредительным собранием. Вот только какие-то первые шаги, вот то, что свой министр земледелия, это уже обернулось тем, что из армии убежал миллион солдат. Это еще до того, как Ленин пришел к власти. То есть то, что не спешили передавать землю, у этого были серьезные основания. А поэтому откладывали учредительное собрание. Потому что если учредительное собрание, а на нем, скорее всего, побеждают эсеры, потому что крестьянская партия, а крестьяне 79% народа, то в учредительном собрании они обязаны дать землю, иначе это крах для партии. Но дать землю во время войны, в результате они откладывали учредительное собрание. Вот назначили на сентябрь, отложили на ноябрь, потом вообще дело дойдет до января 2018 года.
А оказалось, что это ошибка.
Да, думаю, что да. И, кстати, у Троцкого есть такие слова, что если бы временное правительство дало бы землю, никакой бы Октябрьской революции не было. И думаю, что в данном случае Троцкий прав. Причем первый съезд, вот он нашел такую компромиссную форму, что тоже интересно. Вот эсеры, руководители всячески стремились отложить решение вопроса о земле. Большевики гнали вперед, а крестьяне выработали свою позицию на крестьянском съезде. Землю у помещиков и всех остальных берем, но крестьянам не передаем, а передаем земельным комитетам. И крестьяне получают только после победы. Отнимаем у помещиков, есть гарантия, что уже земля отнята, но в то же время армия не разбегается, потому что земля не у крестьян, а земля у крестьянских, у земельных комитетов. Вот такое решение, очень интересное, компромиссное. Правда, я думаю, что из этого вряд ли что бы вышло. Вот, если бы отняли у помещиков, боюсь, что тут же бы и поделили. И вот когда идет такая народная революция, то вряд ли бы удалось на каком-то разумном промежуточном компромиссном решении остановиться.
Ну что ж, мы сегодня беседуем с историком, профессором Владимиром Лавровым о крестьянской революции и о поведении большинства, собственно, в 17-м году. И продолжим мы наш разговор после недолгих объявлений.
Цена революции.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
И мы вновь работаем в утреннем развороте.
Но мы же не будем вести его вместе.
Давай, неделю ты, неделю я.
Или две через две.
С понедельника по четверг с 9 до 11.
А иногда и до 11:45.
Ну да, мы не одни, мы с девчонками.
Я Владимир Варфоломеев.
А я Александр Плющев.
Понедельникам после 16 часов Всеволод Бойко и Оксана Чиж ищут самые необычные числа в потоке новостей.
Пишут. Конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить.
Делить будем в программе «Знаменатель» по понедельникам после 16 часов. Постараемся по справедливости.
Именно это я и полагал.
В этот понедельник гость программы «Разбор полета» – экс-депутат Псковского областного собрания, руководитель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. «Разбор полета» в понедельник не пропустите после 21 часа.
Если Битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. каждую неделю в ночь с понедельника на вторник с 0 часов 10 минут слушай «Бетловский час» с Владимиром Ильинским.
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». События и комментарии.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с профессором Владимиром Лавровым. Ну и вот, собственно, мне кажется, очень интересный такой вопрос. Это действительно такая судьбоносная вещь о поведении власти под напором вот этих крестьянских требований немедленного земельного передела, ну и, кстати, мира тоже. Многие, естественно, требовали раз землю делить, значит, и мир. Вот на ваш взгляд, Владимир Михайлович, как должно было поступать правительство, желающее удержать власть и как-то, ну, проводить свою собственную политику, если вот крестьяне требуют, ну, этих популистских решений? Можно было обойтись хотя бы одним решением. Ну, к примеру, пойти на радикальную земельную реформу, вот, но удержаться, так сказать, на фронте и так далее.
Есть такая в истории закономерность. Если происходит народная революция, революция 17-го года, безусловно, народная, то нужно выполнить основные требования народа. Нравятся они, не нравятся, но их нужно выполнить, иначе все вернется к исходной точке. Вот началось с государственного переворота, не выполнили, и снова государственный переворот уже октябрьский. Нужно было выполнять. Главное требование – это земля. Вот передать...
То есть, все-таки не мир, все-таки земля.
Главное бы...
То есть, земля главная. Платой, смогла стать платой за продолжение участия России в войне. В
том числе, ради чего крестьянин в солдатской шинели мог погибать? Только ради земли. Ну, не ради Сербии, не ради Босфора и Святой Софии. Ради земли. Это можно было. К тому же, ну, не нужно было идти в наступление. Вот это тоже была очень серьезная ошибка. Но держать фронт. У нас были секретные, очень выгодные договора с Великобританией и Францией. Мы должны были после победы получить Константинополь, Босфор, Дарданеллы. Но не нужно было наступать. Нужно было держать фронт. Вот это уже было бы много. А правительство, ну, просто неадекватно действовало. Не понимало, что после демократизации армии... Провели ведь демократизацию. Что такое демократизация в армии? Это принимают, устраивают голосование, наступать или не наступать. Значит, одна часть наступает, другая не наступает. В результате провал наступления и очень большая радикализация происходит летом. То есть, конечно, хотя бы землю, хотя бы земельным комитетом, может быть, из этого ничего не получилось, может быть, стали бы эту землю расхватывать, но попробовать. Ну, расхватили бы, вот сказали бы, а мы дали землю, мы выполнили свои требования. То есть, опередили бы большевиков. Но вот эта тактика, которую применяли все партии, входившие во временное правительство, тактика саботажа, затягивания, эта тактика во время революции закончилась полным крахом. Даже если вот взять второй съезд советов рабочих и солдатских депутатов, который провозгласил советскую власть, то ведь большинство советов в стране было не за большевиками, было за эсерами, за меньшевиками, и просто не посылали своих. А большевики когти рвали вот где-нибудь послать бы под всякими ухищрениями, в результате вырвали случайное большинство. Если бы все приехали, вот была бы хорошая представительность, а это могли организовать эсеры и меньшевики, то большевики были бы в меньшинстве, никакой советской власти, во всяком случае, во главе с большевиками, с Лениным, но вот это вот пораженческая какая-то вот тактика. Ничего не делаем, только откладываем, только вот саботируем. Ленин, наоборот, вот рвался вперед, и у него получилось.
Да, ну вот там был действительно такой интересный момент. 24 число, когда там Дан, Гоц и Авксентьев пошли к Временному правительству и предложили все-таки немедленно объявить земельную реформу. На день могли обыграть, собственно.
Вот боюсь, что уже не могли. И еще за несколько дней до этого лидер эсеровской партии Виктор Михайлович Чернов написал статью за несколько дней до 24-го, где говорилось, что поздно, за хвост уже не удержимся, потеряли авторитет. Он дал эту статью в главный орган эсеров, газету «Дело народа». Те уговорили его такую статью не публиковать, он согласился и вообще уехал, решив, что дело проиграно.
Хорош вождь, взял и уехал.
Вот, вот, вот такой вождь, спрашивается, кто должен был победить, Чернов или Ленин? И думаю, что вот последние 20-е числа, это уже было поздно. Уже растеряли авторитет. Был колоссальный авторитет у эсеров, у меньшевиков весной. Вот тогда в мае можно было, в июне можно было. Но поскольку не сделали в мае-июне, уже в мае-июне просматривается, что если эти не делают... А на крестьянском съезде там больше 1000 делегатов и большевиков всего 9, почти никого.
И тут приходит Ленин и говорит, надо делить землю. И его приветствуют овации.
Вот, понимаете, аплодируют Владимиру Ильичу. То есть, вот уже можно понять, что вот если еще несколько месяцев подождать, то уже не просто будут аплодировать, а пойдут за ним. Что нужно делать дело, нужно давать землю. Нет.
А ведь интересно, вот Плеханов, как вы пишете, предлагал некий компромисс, да, он написал письмо крестьянскому съезду, что все-таки, ну, хотя бы у своих-то крестьян землю, которая за ними, не надо делить, как-то найти какую-то компенсацию и так далее. Это, по-моему, неизвестная такая страница историческая.
Да, и здесь есть еще один неизвестный момент, что в советское время не говорили. Значит, до 17-го года 76% земли уже перешло в руки крестьян. То есть, в результате просто рыночных законных операций. Вот Обломовы, дворяне, хорошие люди, они все-таки были неконкурентоспособны. И крестьяне, оборотистые крестьяне, покупали у них землю. Сначала арендовали.
Как у Ильича, по-моему, он тоже землю в аренду сдавал, с чего и жила семья Ульянова.
Ну, вот было небольшое имение, но он с крестьянами как раз Ленин ссорился, судился. Они там скот у него пасли, ему это не нравилось. Вот, то есть, значит, 76% земли уже перешло, а среди, если брать оставшуюся землю, то из той оставшейся половина была арендована. То есть, шел естественный процесс перехода земли, законного перехода. А тут просто получился в результате декрета земли черный передел.
То есть, пограбили и своих крестьян.
Своих пограбили. Плеханов как раз предлагал, не надо своих грабить, они организовывают хорошее хозяйство, давайте вот до какого-то размера земли оставим, пусть на местах решат, какого размера участки оставляем, но оставим, а у кого отнимем, то как-то компенсируем. Но это была точка зрения разумного человека. И крестьяне абсолютно к этому отнеслись вот индифферентно. Они платить не хотели. Они не хотели, чтобы были рядом какие-то вот успешные хозяйства. Все, значит, поделить. Вот такой
вот
передел.
Опять революция разумного человека в этом гуле, в общем, не слышит. Вот. Хотел вас еще спросить, собственно, ведь после самого переворота Октябрьского прошло, если я не ошибаюсь, два крестьянских съезда. Насколько они были важны для дальнейшего развития, ведь развития ситуации и укрепления большевиков у власти? Мог ли быть какой-то другой сценарий, если бы на этих съездах, например, те же левые эсеры не пошли за большевиками?
Вот на чрезвычайном крестьянском съезде, это ноябрь 1917 года, левые эсеры очень критически встретили большевиков. Лидер левых эсеров Мария Александровна Спиридонова вообще была в гневе, она прошляпила революцию, она во время революции была в Одессе. Вообще для политика пропустить революцию – это большой просчет, не почувствовать, куда дело идет. Левые эсеры склонялись к тому, чтобы все-таки остаться в союзе с эсерами центра и правыми. Но пришла весть, что большевики заключили перемирие. И вот это сыграло вот просто революционизирующую роль. То есть основная масса левых эсеров – это крестьяне в солдатских шинелях. Они то, что вот перемирие восприняли просто на ура и просто вынудили левоэсеровское руководство пойти на сотрудничество с большевиками.
То есть опять вот давление большинства получается. Опять популизм такой, да? Народ давит, политики отступают. И в результате получается довольно интересная власть, которая сначала выполняет волю народа, а потом этот народ начинает потихонечку душить.
Ну, кстати, ведь декрет о земле, можно сказать, что он не был выполнен. Так ведь? И, кстати, никакой национализации земли по декрету о земле нет. Ленин взял эсеровскую программу. Это, кстати, был блестящий шаг, потому что большевистская ленинская программа у крестьян была абсолютно непопулярна. Он взял эсеровскую программу, принятую на Первом крестьянском съезде в мае, вот о котором мы говорили, предложил ее в декрете о земле. Причем там не национализация, там очень интересно. Земля передается земельным комитетам, вот снизу доверху, до Всероссийского земельного комитета. То есть не государству, а крестьянству, организованному в земельные комитеты. Это очень интересно. Большевики устроят по-другому. Государство будет собственником. А крестьяне хотели не государство, они хотели вот такой вот крестьянской всероссийской организации.
Но частной собственности тоже не хотели в тот момент.
Не хотели, не хотели, они к ней и не очень-то привыкли. В общине, где были постоянные переделы, переделы, только вот Столыпин начал, разрешил выходить из общины, и из общины вышло где-то там, предположим, четверть. То есть большинство крестьян привыкло жить с переделами. Угу. Не было привычки к частной собственности.
На ваш взгляд, все-таки корректно говорить о революции 17-го года как о крестьянской?
Ну, в том смысле, что большинство народа – это все-таки крестьянство. А декрет о земле, вот Ленин это кость кинул, потом откажется от этого, а при Сталине вообще будет коллективизация, все отнимут насильно.
Ну, вот второе крепостное право.
Да, да. Значит, ну, Сталин уже выполнит большевистскую, ленинскую программу. Но что тут можно сказать? Ну, обманули крестьян. Обманули. И крестьяне этого не понимали. Они... Там была вообще ситуация такая, даже не столько выполнялся ленинский декрет о земле, а сколько крестьяне поняли, что могут сделать все, что угодно. А все, что угодно, они хотели отобрать землю. Они просто брали землю. А Ленину удалось тем самым, ну, по меньшей мере, нейтрализовать крестьянство. Оно против не выступило. Кто-то даже поддержал большевиков, во всяком случае, вот крестьяне в солдатских шинелях, остальные отнеслись нейтрально, но уже этого было Ленину достаточно. И в этом смысле, ну, в каком-то смысле это крестьянская революция, только крестьянство обдурили. Вот малограмотные крестьяне поверили, не разобрались, они ленинские работы не читали, не знали, какая программа у Ленина, просто поверили, самом деле, да. И в свои силы поверили, что вот они что хотят, то и делают, и так будет всегда. Ну, вот малограмотные и неграмотные люди.
Слушайте, а там уже был интересный момент, когда фактически было противостояние двух съездов. Да? Один съезд на платформе учредительного собрания, значит, правый эсеровский, другой съезд с левыми эсерами и большевиками. А почему все-таки проиграли те, которые были на платформе учредительного собрания, те, которые хотели как-то, ну, более-менее законным путем идти, да, все-таки учредительное собрание легитимно выбрано всем народом и так далее?
Должен сказать, что вообще в советское время скрывалось, что было два всероссийских съезда советов крестьянских депутатов на платформе учредительного собрания. Это самоназвание. То есть, были советские съезды, которые поддерживали учредительное собрание. Не против, а были готовы вместе с ним работать и поддерживали. И это были в основном крестьяне с мест, постарше, которые думали, ну вот, удержатся большевики, не удержатся, законнее получите из рук учредительного собрания. Давайте лучше там подождем месяц-два, но получим из рук учредительного собрания. Солдаты в основном поддерживали левых эсеров и большевиков. Ну, если брать учредительное собрание, вы знаете, там, кстати, пытались использовать силу эсеры. Был такой момент. Эсеров поддерживали броневики. Это очень серьезная сила в городе. Там же пулеметы, броня. Но вот перед днем открытия учредительного собрания большевики ночью залезли в гаражи, поломали все броневики. Спрашивается, кто должен победить? Кто вот перед решающим днем спит детским сном эсеры? Или большевики, которые перепортили все броневики эсерам? В результате вот этой силы, которая должна была защитить учредительного собрания, не было. Не было. Да уже и эсеры все-таки подпортили свою репутацию, потеряли авторитет. Но разгон учредительного собрания, он аукнулся гражданской войной. Потому что на выборах победили социалисты-революционеры, набрали 59%. Да, их разогнали, но все партии были разогнаны, вот кроме большевистской и левой эсеровской.
Кадетов в декабре начали сажать.
Кадетов объявили врагами народа еще.
Кстати, как крестьянский съезд ведь протестовал. Один из этих вот.
Да, но что значит, если партия победила на выборах, а учредительное собрание разгоняют, то эта партия берется за оружие. И другие берутся. Вот кадетов стали арестовывать, они берутся за оружие. То есть, через несколько месяцев аукнулась гражданской войной.
Интересный сюжет. Вообще, его надо будет как-нибудь отдельно обсудить. Это ситуация в Москве. Все-таки неделю уже там шло в Москве, в столице сопротивления большевикам, еще в октябре и ноябре 17-го года. Вот почему-то не смогли противники большевизма создать альтернативный какой-то съезд власти там. Это интересно.
Вы знаете, я думаю, что реально можно было использовать Москву скорее в феврале 17-го года. То есть, перед Николаем II было несколько вариантов. Вот когда он в Ставке узнал, что революция в Петрограде, он мог остаться в Ставке, не самый плохой вариант. Другой вариант, ему предлагали в Москве организовать вот альтернативную власть и вообще перекрыть Николаевскую дорогу, ныне Октябрьскую, и перестать снабжать продуктами революционную столицу. Это было вполне возможно. Но он выбрал вариант ехать в Царское село. Это наихудший
спасать
вариант.
Семью.
Не только, значит, туда еще ожидалось прибытие войск. Но это тоже был не лучший вариант, вот собирать войска так близко к столице. Ничего из этого не вышло. А вот переехать в Москву он мог. Вот тогда использовать Москву против революционного Петрограда было реальнее, чем вот в октябре-ноябре. В октябре-ноябре все-таки это было сложнее.
Вот нас тут спрашивают все-таки про роль крестьян в революции. Была ли она прогрессивна или консервативна, тут пишет Дмитрий. Не знаю, что считать прогрессом? Уничтожение частной собственности трудно считать прогрессом. А с другой стороны, через какое-то время, если бы не большевизм, то, ну, в конце концов, как-то все бы на фермерском пути могло устаканиться.
Нет, ну, если бы власть взяла учредительное собрание, но не передали бы землю крестьянам, ну, и, собственно, ну и что? Это, в принципе, возможный вариант.
Кстати, то есть в восточноевропейских странах, практически во всех, вот, которые возникли после распада той же Австро-Венгрии, прошли достаточно радикальные крестьянские аграрные реформы.
И никакого социализма в результате. То есть, что хотели эсеры, что вот уж делало бы учредительное собрание? Передало бы землю крестьянам, но частной собственности они уничтожать не собирались, рынок уничтожать не собирались, парламент разгонять не собирались, политические партии запрещать не собирались, газеты закрывать тоже, так сказать, не думали. Ну, была бы очень серьезная реформа. Было бы как, конечно, вот что-то другое, вот какой-то, может быть, русский социализм. Но это был бы не ленинский социализм, это был бы нереальный вот социализм. Но это лучше, чем вот то, что мы получили при Ленине. и после?
Мы тут неоднократно в связи с разными поворотами истории 17-го года говорили о Николае II и о его роли. Там нас тоже спрашивают, что все-таки кто же подготовил революцию? Сама власть, которая не провела нужные реформы вовремя, или все-таки большевики виноваты?
Революции не происходят, когда власть вовремя проводит необходимые преобразования, а лучше даже чуть-чуть с опережением. Вот этого сделано Николаем II не было. Это пытался делать Александр II, но вот 1 марта все закончилось вот террористическим.
Он тоже пытался про Николая.
Да нет, это уже вдогонку. Он же пытался уже в ноябре 1906 года, когда вынудили. Николай II понимал, что нужны серьезные преобразования. Но вот был толчок снизу, внутренний толчок. Вот ведь какая вещь. Так что вина и на власти, но не меньшая вина и на тех, кто опрокинул корабль снизу. Тем более, что Ленин призывал к поражению своей страны, военному поражению, а призывал к переводу оборонительной войны в гражданскую войну. Это вообще же что-то страшное, призывать к поражению своей страны. Это что такое? Вот поэтому ему было выдвинуто обвинение в государственной измене летом 17-го года.
Владимир Михайлович, вот сейчас власти Москвы после долгих странных всяких поворотов проводят опрос о переименовании станции Войковская, названной именем участника расстрела семьи Романовых. Вы в этом видите какой-то позитив?
Да никакого позитива я в этом не вижу, потому что это просто надо было сделать без всякого опроса, волевым решением, когда коммунисты называли улицы именем Войкова, Ленина и так далее, Дзержинского, они никаких опросов, референдумов не проводили, ни с какими деньгами не считались. Я очень не уверен, что к чему-то сейчас это в данный момент приведет, хотя бы по той причине, что практически вся сегодняшняя политическая элита, включая Собянина, это же без пяти минут члены одной партии с Войковым. Это люди, вот вышедшие из одной шинели. Им может быть, Войков ближе, чем Николай II. Они, правда, это прямо не говорят, но мы видим, что с 91-го года прошло 24 года, давно можно было вот этих убийц убрать. Так нет, пожалуйста, боюсь, что замотают. То есть, когда-то, конечно, и Ленина уберут из Красной площади, и Сталина, и никаких войковских не будет. Но чем дольше продлится вот присутствие этих товарищей, у которых руки по локоть в крови, тем тяжелее будет выходить. То есть, революция-то еще, вот мы ее не преодолели.
Ну да, собственно, памятники Ленину стоят, Ленинский и Ленинградский проспект, да и шоссе вот там, где Войковская, хоть и Ленинграда нет, и мумия лежит в оплачиваемом из налогов.
Мертвые хватают живых, вот как сказано в Библии.
А вот насколько это важно все-таки, понимаете? Вот это нам говорят, это ж название там, что такое? Ну, пусть называется там именем какого-нибудь большевика, и по всей стране эти большевики. Они ж землю народу дали, скажут нам с вами после сегодняшнего разговора.
Да, и отобрали в скорости и уничтожили все трудовое крестьянство. Нет крестьянства. Едешь по деревням, такое ощущение, что вчера Батый прошел. Красный Батый действительно прошел. Ну, большевики очень понимали, что такое символ, и поэтому переименовали более 90% улиц именем своих вождей. Не обойтись. Вот не будет духовно-нравственного возрождения в России, будет деградация. Нравственная деградация вместе с нравственной, экономической. Чтобы пойти на серьезные, необходимые стране экономические преобразования, нужно решиться на это нравственно. Вот со Сталином, с Войковым мы будем топтаться.
Ну, знаете, с другой стороны, трудно видеть, я не знаю, вы человек православный, но трудно видеть идеал в Николае, который все-таки, ну, виновен в том, что не сделано было то, что его дед собирался сделать. По крайней мере, не сделано было по его воле. А под напором это уже совсем другое получается.
Вот в том-то и дело, пока нету толчка. Вот только очень выдающиеся руководители сами по своей воле проводят преобразования, Николай II дождался толчка снизу. И вот шел вдогонку за революцией и в своих руках страну не удержал. Доля вины его есть.
Ну, а где же идеал тогда?
Где идеал? Нам бы Россию сохранить, нам бы выйти из этой революции наконец-то. Вот это хотя бы сделать. И если мы не расстанемся с 1917 годом, и я к тому же еще боюсь вот этого юбилея столетнего. Вот я боюсь, что вот это начинается кампания, собственно, она уже начата. Вот этим круглым столом, который организован был министром культуры. Вот великая российская революция. Какая она великая?
Она ужасная.
Она ужасная.
Мы заканчиваем наш разговор, я думаю, не последний раз. Владимир Лавров в нашей студии.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.